Вернемся к чтению Евангелия от Марка. И сегодня текст из первой главы, с 40 по 45 стихи. Евангелие от Марка, первая глава с 40 по 45 стихи. Читаем следующее слово. Приходит к нему, то есть к Иисусу прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его. Сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Читая Евангелие от Марка, мы будем сталкиваться с похожим повествованием, когда люди в нужде приходили к Иисусу, и, как правило, эта история со счастливым концом. Как правило, люди уходили исцеленными, измененными от соприкосновения с Иисусом. И прочитанный текст из этой же серии, речь идет о человеке, которого диагноз был проказ. Заболевание, которое до сих пор существует, но мы настолько редко слышим об этом, что оно как будто бы уже не существует, хотя до сих пор это странная и страшная болезнь поражает людей, и заболевший этой болезнью обречен на медленное умирание, когда постепенно отмирают ткани. И согласно ветхозаветнему закону, прокаженный человек был по определению нечист и вынужден был, они вынуждены были селиться где-то на расстоянии и предупреждать человека, идущего к ним навстречу, криками: «Нечист! Нечист!». Интересно, как в синодальном переводе выражена просьба этого человека, и так следует понимать, что он смиренно просит расположения Иисуса, говоря, вот он падает пред ним на колени: «Если хочешь, если в этом твоя воля, очисти меня. Можешь меня очистить, я позволяю тебе очистить меня». И не менее удивительно лаконичен ответ Иисуса, то, как Марк это воспроизводит: «Хочу, очистись, будь чист». Что для этого требуется, брат и сестра? Мы, когда будем читать Евангелие от Марка дальше, узнаем, что методология исцеления, к которой прибегал Иисус, была очень многообразна. Иногда достаточно было сказать слово на расстоянии, чтобы слуга выздоровел. Иногда ему советовали возложить руки, а он делал брение и мазал глаза. Другими словами, Иисус был непредсказуем в этом отношении. И Он поступал так, как считал необходимым, но довольно часто исцеление было результатом прикосновения. Иногда это было тайное прикосновение. Иногда это было явное прикосновение, когда Иисус, прикасаясь к одру, на котором лежал умерший сын вдовы из Наина, Евангелие от Луки, тем самым делал себя ритуально нечистым. И вот здесь происходит то же самое. Вполне возможно, Иисус мог это сделать каким-то другим образом, на расстоянии. Но здесь написано, Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал: «Хочу, будь чист». Подобные истории в Евангелии от Марка, в других Евангелиях невольно для нас служат поводом для того, чтобы петь вслух или про себя радостную песню. Радостную песню «Воспойте небеса, найдена пропавшая овца». Но текст во второй половине как-то не дает повода для того, чтобы мы порадовались за этого несчастного счастливчика, которому так повезло, что он получил исцеление, он стал чист. Кстати говоря, хочу вернуться к мысли, которую высказал не так давно, что вот как раз здесь мы видим, что Иисус не возражает против храмового служения и против той роли, которую играло священство в храме. А именно, когда человек получал исцеление, он должен был явиться перед священником, чтобы тот засвидетельствовал, так, и принес дар за это очищение, как повелел Моисей. Я обращаю на это внимание, Иисус говорит: «Пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое», что повелел Моисей во свидетельство им. Но почему я говорю, что начиная со второй половины как-то вот текст в Евангелии от Марка вводит нас в состояние некоторой отропи, и нам надо читать между строк, чтобы понять, что происходит. Что происходит? Вот после того, как он стал чист, 43 стих написано: «Посмотрев на него строго, тотчас отослал его». Почему этот строгий взгляд? Почему Иисус тотчас отсылает этого прокаженного человека от себя и просит, чтобы он никому ничего не говорил? Но это предмет для нашего размышления и в какой-то степени для наших домыслов. Но во взгляде Христа было что-то очень важное. Было что-то очень важное. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус не нуждался, чтобы кто засвидетельствовал ему о человеке, потому что знал, что в человеке. И вот в этом конкретном случае, всмотревшись в этого, я так себе представляю, в ликующее лицо исцеленного, Иисус увидел нечто, что отразилось на его лице. Он посмотрел на него строго и тотчас отослал его. И вот концовка этой истории, только у Марка мы читаем о том, что он вышед, стал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город. Если вы хотите знать, братья и сестры, чем Матфей и Лука отличаются, чем повествование Матфея и Луки отличается от повествования евангелиста Марка, посмотрите параллельные тексты. Потому что Матфей и Лука, точно так, как и мы, приходим в смущение от некоторых слов Марка, когда он пишет, что Иисус чего-то не мог сделать. Ну, для нас это нонсенс. Ну, как это так? Иисус не может чего-то сделать. Но он по определению может все. И поэтому Матфей и Лука опускают этот такой неудобный текст, точно так же, как, воспроизведя эпизод в Назаретской синагоге, Матфей умолчит о том, что Иисус не мог совершить там никакого чуда. Ну как это так? Я хочу поделиться с вами тем, как проповедник призван работать над текстом. И во всяком тексте необходимо найти смысловой центр тяжести, который бы отвечал на вопрос, что здесь самое главное, что здесь самое важное. И вот в этом тексте очень много важных истин. Мы могли бы проповедовать о проказе, как о символе греха, который поражает человека. И только приходя к Иисусу, мы обретаем чистоту. Когда я читаю этот текст, братья и сестры, я не могу не думать ни о чем другом, как о том, что в результате того, что сделал Иисус, он не смог войти в город. Конечно, речь идет, скорее всего, о небольшом селении, но для меня важно то, как это переведено именно в Синодальной Библии. Вот я хочу, чтобы мы представили себе одинокую фигуру Христа, который стоит у пределов города, в пределы которого он не может войти. И тогда этот текст обязывает нас ответить на вопрос, почему Иисус не смог войти в город? Ну, по крайней мере, две причины здесь лежат на поверхности. И первая из них очевидная, что прикоснувшись к прокаженному, Иисус делает себя ритуально нечистым. В Ветхом Завете предписывалась определенная процедура, в результате которой, проходя через которую, человек мог войти в статус чистого опять. И вот мне хочется предложить парадоксальную мысль для вашего размышления, братья и сестры, что довольно часто Иисус не может войти в город, потому что препятствием на его пути становится религия. Как это ни покажется парадоксально и странным, но, хочу повторить эту мысль, довольно часто на пути Иисуса в город лежит религия. И это то, без чего человек не может жить на земле, без религиозного упования. Но в религиозном уповании заключен как огромный потенциал для того, чтобы возвысить человека, возвести его на новый уровень жизни. Это как открытие нового измерения, вот как сегодня сестра говорила, когда мы обретаем рай на земле. Но в равной степени, брат и сестра. И в этом отношении мы люди удивительные, умельцы превратить из самого доброго то, что становится то, что сразу делит нас на чистых и нечистых, на правильных и неправильных. И по большому счету, подумайте об этом, все войны, которые были и происходят сейчас на земле, имеют своей причиной религию. Еще раз хочу повторить эту мысль. Вера в Бога Всевышнего может возвышать, освобождать, поворачивать нас лицом к людям и под тем же самым предлогом религия может забирать квартиры, разлучать семьи и делать многое-многое другое. И кажется странным говорить об этом в этом собрании. Но, брат и сестра, мы все должны бодрствовать в том отношении, чтобы не делать из живого упования религиозный культ. Чтобы вместо живого отношения с Богом мы жили в рамках определенных представлений. И вот здесь это из текста следует, что он не может войти в город, потому что, согласно религиозному предписанию, он нечист. Он взял на себя эту нечистоту. Вторая причина, по которой Иисус не может войти в город, потому что тот, которому Иисус явил милость, не послушался слов Иисуса, его просьбы. Вот когда Иисус строго на него посмотрел, обратился к нему с просьбой, с довольно странной просьбой. И мы тоже так мимо ушей пропускаем, потому что, когда Бог являет нам милость, как можно об этом молчать? Но по какой-то причине Иисус спросил его: смотри, никому ничего не говори. А вместо этого, здесь написано, еще раз читаю 45 стих, он вышел, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что в результате Иисус уже не мог войти в этот город. Это еще одна парадоксальная мысль, потому что преградой на пути Иисуса не были те, о ком мы сразу думаем, но там, наверное, книжники и фарисеи. Они уже ждут, они уже закрыли ворота. Нет, ворота этого города закрыл тот, который по праву считал себя в числе друзей Иисуса Христа. Ну, подумаешь, ну как я могу об этом молчать? И вот он начал провозглашать и рассказывать о происшедшем всем, так что Иисус уже не смог войти в этот город. Для меня это очень важный текст, потому что в нем содержится символ, очень важный символ Иисуса, стоящего у врат города. Иисуса, желающего войти в этот город, но есть причина, по которой он не может этого сделать. Вот я спрашиваю самого себя, то, что мы рассказываем об Иисусе, соответствует ли это желаниям самого Господа Иисуса Христа? Насколько сейчас, в то время, в которое мы живем, распространено Евангелие, согласно которому, ну мы тоже так понимаем, друг всех обездоленных, хромых, слепых, и мы зовем людей, рассказывая, обещая им то, чего на самом деле Иисус не обещал. Сегодня вера в Бога, христианство в частности, воспринимается как панацея от всех головных болей. Вера во Христа даст тебе жизнь преуспевания, жизнь без болезней. И каждый день только будет звучать мажорные песни в твоем сердце. Мне думается, иногда мы в своем желании привлечь людей в церковь говорим такие вещи, которые потом становятся предметом для соблазна людей, когда они, приходя в церковь, видят реальную жизнь, реальные отношения. Вот это еще одна важная мысль, брат и сестра, потому что я вспоминаю школу благовестия, которая проходила в Иваново, и это было накануне евангелизационного собрания большого в этом городе, который проводил Виктор Гам. Ну и вот накануне этого было молитвенное собрание в одной из церквей, когда разные верующие, и кто-то из них впервые узнал, что есть еще другие верующие помимо меня, помимо моей церкви. Когда разные верующие собрались в одной церкви, и я видел это напряжение, которое повисло в зале. И вот тогда мне ясно предстала эта картина: Иисус не может войти в город, когда дети его в городе, каждый строит свою маленькую империю, свою маленькую вавилонскую башенку, думая, что он, она одни такие. Вот то, что препятствует Иисусу войти в город, в наши города, это наше самодовольство, это наше сердца, которые не способны вмещать друг друга. И вот тогда на той встрече прозвучал вопрос: а мы на самом деле хотим, чтобы Иисус вошел в город? Или это просто игра? Или это просто мы делаем вид? Или мы просто участники в очень важном религиозном собрании? Я хочу оставить нас с этим образом Иисуса, стоящего у врат города. Вот здесь, в 32 стихе этой же главы, простите, 33 стих, написан текст: «Весь город собрался к нему». Смотрите, весь город собрался к нему, к тому месту, где находился Иисус, в ожидании. В ожидании того, чтобы он прикоснулся к больным, несчастным, одержимым, чтобы он совершил свое действие. Если Бог даст, продлит жизнь, будем читать 5 главу, когда Иисус исцеляет гадаринского бесноватого. Казалось бы, надо было радоваться. Весь город вышел к нему с просьбой: не входи в наш город. Пожалуйста, не надо нам таких чудес. Орал бесноватый, пугал. Ну да, но это было не так страшно, когда вдруг он в здравом уме сидит одетый. И вот там люди города просят: не надо, не входи. Когда-то Савл, который шел против рожна, спросит: Господи, а что ты повелишь мне делать? Иди в город. И, как ты уже говорил, повторюсь, в Библии город – это очень важный символ территории, отгороженной. И первый человек, который создал город, Каин, поставил столбики, желая отгородиться от Бога. Город может стать как местом отчуждения, так и местом благословения. И наша задача – помочь Иисусу войти в город. А для этого мы должны внимательно слушать то, что Он просит нас, в чем Его воля для меня и тебя. А для этого надо наладить горизонталь отношений между мной и моим ближним. Тогда, когда двое или трое соглашаются на земле о чем-то просить, совершается чудо, когда Иисус входит в наши города и селения. Столь много людей еще вне спасения, столь много людей еще должны услышать животворящее слово Спасителя. Пусть Господь благословит нас быть теми, благодаря которым Иисус войдет в город. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.